Меня зовут Денис Чужой, и я стендап-комик. Я мечтаю записывать подкасты, как и мои западные коллеги. Но, к сожалению, я взрослый человек, и у меня просто нет времени ездить на студию или закупать дорогое оборудование домой. Поэтому я записываю новые выпуски на улице, пока гуляю с собаками. Это культовый подкаст «Денис выгуливает собаку».
Это культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Более 8 человек ждали его возвращения, и вот он снова в ваших мобильных устройствах. Я сделал очень большую паузу в выпусках подкастов, потому что, может быть, слышали про такую болезнь, как коронавирус. Из-за нее очень много людей оставались дома на самоизоляции, и мне показалось, что будет каким-то издевательством выпускать подкаст про то, как я гуляю, хоть и с собаками, во время этого периода. Вторая причина, почему я подвязал, это потому что я в очередной раз как бы потерял какой-то смысл в этом. При том, что как раз в этот период, пока подкаста не было, я попал в какие-то подборки журнала Тиньков, еще в какие-то подборки лучших, самых интересных подкастов в Яндекс.Музыке. И я этим смело, как обычно, не воспользовался, просрал возможности сделать подкаст топовым, брать рублей 700 за интеграцию. Сейчас наверстываю упущенное. Я долго не понимал, для чего вести подкаст в такой форме дневника, пока не начал читать книгу Стюарта Ли. Это один из трех моих любимых стендап-комиков, британец. И у него есть книга, кроме прозы, кроме каких-то там стихов, что ли, не знаю. У него есть книга, которая называется «How I Escaped My Certain Fate». И это транскрипция трех его, или четырех, или даже пяти, я еще не дочитал, его стендап-концертов. Я ее увидел впервые у Славы Комиссаренко на столе. О, я не знаю, рассказывал я в этом подкасте эту историю или нет, но где-то года четыре назад мы со Славой Комиссаренко списались ВКонтакте, как-то заобщались и договорились, что попробуем вместе пописать. И я приехал к нему в офис Comedy Club Production. И у него кабинет был в... Как объяснить? Короче, в Comedy Club Production есть большие кабинеты. Это какой-то старинный особняк, поэтому там есть большие комнаты. Явно там кто-то был богатый, пока его не казнили в 17 году. Вот, и если ты пройдешь через эту большую комнату, то там ты оказываешься в какой-то маленькой коморке, где явно жила прислуга. И там у Славы Комиссаренко и Дмитрия Романова был кабинет. И я пришел писать, мы начали болтать. И оказалось, что... И, короче, пришел Руслан Белый и сказал, чтобы все собрались в большой комнате. Прикольно, что потом, когда я стал работать в Comedy Club Production, мы заняли этот кабинет. То есть мы писали новое шоу, нам дали маленький кабинет, а в большом кабинете соседнем работала команда шоу «Однажды в России». И они там репетировали, потому что это большая комната, и удобно использовать под репетиции таких массовых номеров. И нас просто убивало, потому что актер Тимур Тания, вы его могли видеть в команде «Квен Арта» из Абхазии, потрясающий большой профессионал. Он работал над номером, в котором у одного из персонажей фамилия Жопиков. Ну, вы поняли. И Тимур Тания репетировал слово «жопиков» с разными интонациями, с разной громкостью голоса. И там, то есть, получается, что был однажды день, когда Тимур Тания примерно с 7 часов вечера до 9 кричал слово «жопиков». В общем, там еще классная слышимость. Короче, я оказался впервые, когда в этой комнате, в кабинете Славы Комиссаренко, у них началось какое-то собрание всего состава стендапа. И Слава сказал, что типа подожди, мол, это прям быстренько, как в «Рике и Морте».
Давай, вошли и вышли, приключение на 20 минут.
6 дней спустя.
И я остался его ждать, и оказалось, что у них какое-то очень большое и долгое собрание всего состава, и там на тот момент креативные продюсеры Руслан Белый и Юлия Ахмедова начали за что-то распекать прям всех остальных резидентов. там, лишать их зарплаты и процентов каких-то с гастролей, кричать на них, еще что-то, какая-то муштра началась. И это затянулось часа на два, наверное, а я, ну, уже в какой-то момент было поздно давать понять, что я все это время сижу в каморке и слышу все это. Поэтому я решил сидеть до упора, то есть я сидел два часа, в какой-то момент стало неинтересно в интернете, и я нашел у Славы Комиссаренко на столе книгу Стюарта Ли, я начал ее читать, но тогда мне английский не позволил прям кайфануть. Сейчас, после сотрудничества со Skyeng, я наконец-то смог понять, про что пишет Стюарт Ли, и это просто потрясающая книга. Если вы любите стендап, особенно если вы любите Стюарта Ли, вы прям очень кайфанете от того, что там написано. Это транскрипция, то есть дословно записанные концерты Стюарта Ли, и почти каждой там маломальски значимой шутке даны прям обширные комментарии от самого Стюарта Ли о том, как он написал эту шутку, когда он ее придумал, в каком, не знаю, какое пальто у него было в тот момент. И я охренел от того, насколько насколько этот мужчина осознанно подходит к своему творчеству, насколько он хорошо понимает, про что он пишет, что, чего он хочет добиться. То есть у него есть концерт, мой любимый, про, где концовка про анус Христа. Так я вам продаю этот концерт. И там просто подробнейше расписано, откуда появилась эта идея этого монолога, о том, что у него были проблемы с британской какой-то там религиозной организацией в прошлом, и это на него сильно повлияло, и о том, что он там съездил на юг Франции, посмотрел на каких-то клоунов, каких-то традиционных старофранцузских, и оттуда из этих двух впечатлений у него родилась концепция будущего концерта, и он стал это расписывать. Я прямо завидую умению так осознанно творить, потому что я сейчас, мой уровень ретроспективы, я сейчас режу для ТикТока свои старые выступления. Я в большинстве случаев, я понятия не имею, как я это написал и какими идеями руководствовался. То есть я просто, лишь бы это чуть-чуть работало в барах. То есть у меня был такой подход к творчеству. Я никогда не думал, там, не исходил из чего, там, что меня волнует в этот момент, где я нахожусь. То есть я как-то просто, как Бог на душу положит, писал. И, может быть, поэтому я не Стюарт Ли. Как будто стоит подумать над тем, чтобы какую-то ставить себе более четкую цель, более четкую творческую задачу, прежде чем садиться за новый концерт. Что я и сделал. Об этом когда-нибудь, когда можно будет выступать. Для меня это еще тем более сложная штука, потому что я пытаюсь закончить первый курс киношколы. Я просто разнес все экзамены и зачеты. И сейчас осталось только защитить основную работу, курсовой сценарий полного метра. То есть мы должны были, я, по-моему, говорил, что мы должны адаптировать роман, в моем случае, роман Владимира Набокова «Отчаяние». Я так думал. Я думал, что мы должны адаптировать роман. Оказалось, что по задумке куратора нашей группы надо было взять за основу, просто за стартовую точку какой-то роман, потому что он не верит в то, что мы можем сами придумать какую-то хорошую идею. И надо было, исходя из по-любому хорошей идеи Набокова или Пушкина, написать какой-то свой сценарий. И мне, как мне кажется, сильно не повезло с редактором, редакторкой, потому что мы как будто не сошлись как-то фундаментально в подходе к творчеству, потому что я хоть и не очень соблюдаю, но я все-таки за то, чтобы иметь какую-то идею на берегу, то есть понимать, про что ты хотя бы попытаешься написать. То есть когда я ехал в последний свой стендап-тур, я его назвал сознательно «Шутки про смерть», потому что хотелось написать таких шуток. Я не написал, и спешл будет называться по-другому, но попытка, какой-то вектор был обозначен. Моя редакторка, преподавательница, она подходит к этому по-другому. Она как бы стимулировала просто писать, придумывать какую-то историю. И позавчера ночью я весь в слезах и в кофе дописал первый драфт всего сценария. То есть там 70 страниц, отправил ей, она говорит, ок, а теперь давайте подумаем о том, какая у этого идея. Я думаю, блядь, так надо было подумать о том, какая у этого идея в январе, когда мы начали этим заниматься. Ну, то есть я могу ответственно сказать, что получилось полное говнище, потому что мы не придумывали, не знаю, мы не исходили из идеи, которую, не знаю, хотим, о чем хотим поговорить со зрителем. Мы просто шарахались из стороны в сторону. Мне там в каком-то моменте персонаж, главный герой, видит, что горит его бар. Ничего общего с Набоковым. У Набокова не было баров. В общем, главный герой видит, что у него горит бар. И я, чтобы добавить мелодрамы в этот момент, я придумывал, что там над стойкой бара висела труба, на которой играл его отец. И вот он бросается в огонь и спасает эту трубу. Вот такая, такого говна я решил накидать. И преподавательница мне пишет в правках, к документу, пишет, зачем вы усложняете? Нет, уберите про трубу, зачем вы это делаете? И я такой, ну ок, хорошо. Я удалил про трубу, отправляю, и через день приходят правки. Денис, здесь нужно обязательно, чтобы он спасал из огня трубу. Это же так круто. Я такой, так тебе вообще поебать, что написано. Ты по настроению просто творишь. Я как будто просто совсем потерял какой-то коннект с ней. Еще в тот момент, когда у нас было зум-занятие, и она, чтобы как-то добавить себе веса, сказала, вот когда я руководила написанием сценария фильма «Сталинград», я такой, окей. И как будто я понял, что мне нужно просто дотерпеть этот семестр. То есть мы сейчас не говорим о крутом сценарии, с которым я потом пойду по продакшенам. Это скорее учебная работа, которую я выкину со стыдом, если мне поставят за нее зачет. Или если нет, то тем более. Я, кстати, придумал, что я, может быть, это кого-то замотивирует, я его выложу в Patreon, когда он будет зафинален. Просто, чтобы вы посмотрели, что бывает, когда ты пишешь с большим профессионалом, но если вы не сошлись во взглядах. То есть у меня какая-то странная херота получилась, я совершенно не горжусь, очень стыжусь этого, и, ну, наверное, прикольно будет посмотреть, что вы скажете. Так что имейте в виду, что где-нибудь в июле это появится в Патреоне или в Бусти. Есть еще проект от Mail.ru, такой же, как Patreon, только русский. Просто Patreon сейчас повысил почему-то какие-то ставки, и почему-то мои патроны платят какие-то дополнительные 20%. Мне вообще очень нравится идея, что сейчас русские сценаристы, к коим я себя пока не причисляю, они сейчас все больше топят за то, чтобы выкладывать сценарии фильмов в открытый доступ, когда они уже прошли в кинотеатрах, потому что это как будто очень сильно помогает развивать индустрию. Потому что, насколько я знаю, многие продакшены запрещают выкладывать сценарий изначальный, чтобы можно было на сценариста скинуть вину, потому что, ну блин, ну такое говно написали, у нас огромный сценарный кадровый голод в стране. А многие сценаристы как раз говорят, что сценарий был хороший, а его заговнили на этапе реализации. И прикольно, прикольно смотреть, как, там, не знаю, Коля Куликов и еще кто-то там топит за то, чтобы выкладывать в публичный доступ, чтобы все было открыто и прозрачно. Не знаю, как это связано с моей учебой, просто поделился с вами мыслью. Причем я допускаю, что подход сначала пишешь, а потом придумываешь к этому идею, он вполне рабочий, потому что ровно такое я читал у Дэвида Линча, который вообще исходит из какой-то там из визуального образа, а потом уже придумывает к нему какие-то вербальные основания. Все же, наверное, знают эту легенду про то, что... классно. Все же знают эту легенду про то, что Twin Peaks когда снимался, там не было изначально Боба, вот этого демонического чувака в джинсовой рубашке. Он появился, потому что какой-то работник съемочной площадки, какой-то, не помню, какая у него должность была, оказался заперт в комнате, ему пришлось ползти, чтобы выбраться. И Дэвид Линч офигел от того, как это круто выглядит, и этому чуваку предложил сыграть Боба. И потом этот чувак стал самым страшным, что может быть на телевидении вообще. После некоторых сериалов на СТС. Я себя поймал на мысли, что мне даже нечего вам особо посоветовать в плане того, что я сам посмотрел из комедии за последние месяцы, потому что моя энергия была настолько на низком уровне во время самоизоляции, что я даже не хотел потреблять контент, не то чтобы его создавать. И из маломальски заметного я видел только Поперечного.
Мне кажется, такими темпами через пару лет меня депутаты будут заказывать на корпоративы, чтобы я обосрал их, как в старые добрые. Я понял, что я вам просто продаю протест.
Очень огорчался, что мог бы получиться для него большой шаг вперед, как для комика, если бы у него был внутренний или внешний редактор хоть какой-нибудь, который бы ему сказал, что выпускать 2 часа материала за год — это странно. Потому что никто так не делает практически, никто не пишет за год 2 часа. Вернее, все пишут, я думаю, почти все комики продуктивные пишут, но это потом спрессовывается, это потом отсеивается, и дай бог, если ты 50 минут из этого собираешь и выкладываешь. И это было бы в случае Поперечного нормально, это бы звучало как отличный level up для него, как для комика, потому что там были шутки, которые уже как шутки, но они прямо тонут в море менее крутых шуток, и это как будто вообще разжижает всю энергию. И я там с другими чуваками советовался, все говорят, что как будто в середине концерта Поперечного усталость чувствуют все, включая самого Поперечного. Вообще прикольно, как самоизоляцию все переносили. Потому что мне показалось, что все сначала были заряжены творить, изучать языки, читать книги, и потом у всех это развалилось. И как будто сейчас, сейчас конец вот этой всей истории, надеюсь, конец. И сейчас все как будто тебе на каникулы задали много чего делать, читать. И ты, как обычно, просрал все каникулы, и в последние дни все это начинаешь делать. И так же самое было с самоизоляцией, потому что не было возможности получить оценку того, что ты делаешь, какую-то обратную связь. Не знаю, как в других видах деятельности, но у стендапа это точно так работает. То есть я старался не просирать. Я сел писать 3-й концерт, хотя еще не снял 2-й. И я честно писал 3 страницы в день, каждый день на изоляции. Но пока ты это не проверяешь, это, как вот Джо Роган говорит, это эссе. Это не стендап, это сборник эссе, который ты пишешь. Вот что я думаю о расизме. Вот что я думаю о Павле Воле. Но это пока не комедия, и очень тяжело продолжать что-то делать, когда ты не получаешь какой-то обратной связи, когда ты активный комик в стране, где стендап не умер, ты можешь пойти на открытый микрофон, проверить и уже с каким-то новым, с какой-то новой энергией поехать домой. Либо расстроенный, либо обрадованный, но в каком-то другом состоянии. Когда ты на какой-то на одной ноте существуешь, то и не хочется дальше это делать. Нет вознаграждения никакого. Если вы интересуетесь этой штукой, есть классная статья в блоге, которая называется Wait But Why. Она называется про, не помню, внутри мозга прокрастинатора, она как-то так называется. И там очень прикольный визуальный образ придуман. Обезьяна мгновенного вознаграждения. Это про то, что когда мы чем-то занимаемся, каким-то большим проектом, очень тяжело сохранять концентрацию, потому что ты не получаешь вознаграждение за этот проект. То есть награда где-то очень далеко, а работать ты должен сейчас. И часто мы срываемся на мгновенное вознаграждение, то есть на компьютерную игру, какой-то адреналин и удовольствие доставляет сразу на еду, на еще что-то и...
Мозг в режиме ожидания, плату он свои часы отработал, где обещанные развлечения, вываливаюсь из сна в комнату. Кто здесь заплатит извозчику, но процесс важнее результата, объясняю себе как маленькому, это и есть награда.
Вот когда ты на карантине, ты не получаешь никакого вознаграждения. Опять же, еда и компьютерные игры сильно выигрывают в этом плане. И мне супер было тяжело все это время. Мотоциклисты-пидорасы. Мне было тяжело все это время. Я даже в какой-то момент спускался в метро, просто послушать, как оно ходит. У меня не было пропуска специального, не было желания, не было цели, куда поехать. Я просто спускался, стоял, слушал, как поезда ходят. И сейчас как будто все, по идее, должно вернуться на круги своя. Уже там у баров есть какие-то планы по открытию, уже в чатах московских комиков забиты все места на выступления на весь июль. Я не знаю, мне пока сыкотно начинать выступать, потому что сыкотно звать людей пока сейчас в публичные места и увеличивать шансы нового заражения, поэтому вполне может быть, что я еще поизолируюсь. То есть, например, ТНТ-шные комики уже в августе снимают новый сезон, и им как бы уже объявили, что сколько там кому нужно выдать монологов к августу. И то есть, по-любому они начнут выступать, по-любому они начнут проводить технички. Я пока из-за этого нервничаю, не знаю, пока, наверное, вот сейчас мне станет полегче с моей учебой, я буду делать проверки в Zoom для патронов, опять же. Просто потому что пока чувствую, что так безопаснее. Но выходить надо, выходить с карантина нужно. Мне нужно выпустить второй концерт. Он уже к этому моменту должен быть месяц как в сети, по нашему злодейскому плану с моей супругой Олей и с командой подкаста «Один дома» с Ваней и Кристиной, которые грозились снять и смонтировать концерт. По нашим общим планам все уже должно быть в сети и набирать миллионы просмотров. Но пока нет. И очень грущу из-за этого. Иногда ночью, пока Оля спит, я прогоняю концерт. Я его проговариваю беззвучно губами, и это ненормально, и хотелось бы поскорей с ним расстаться, поехать дальше. Но пока некуда, пока стараюсь вот подкаст запустить, разослать футболки. У меня осталось сколько-то там, какое-то единичное количество футболок с тура, и... Я часть из них ходил относить на почту. Мы же переехали во время карантина вот тут недавно. И, соответственно, у нас новое почтовое отделение, где я еще никого не знаю, и там ко мне еще не привыкли. И я вот на днях пришел туда с кучей футболок с моим лицом. И мы с женщиной на почте очень долго отправляли, заполняли все конверты, марки наклеивали, всовывали в эти конверты футболки, и это был очень странный опыт, потому что у женщины явно были вопросы ко мне, почему я отправляю свое лицо в Краснодар, куда-то в Барнаул, но она этого не спрашивала, я тоже никак не комментировал, и это были очень странные 40 минут, когда мы... У нас у всех было какое-то напряжение, но мы с этим ничего не делали. Ладно, я буду заканчивать, а то перенапрягусь. Первый выпуск пускай будет коротенький, но динамичный. Пишите, пожалуйста, в почту, если найдете, что вы думаете насчет творчества, потому что мне кажется, что этот подкаст слушают более творческие люди в целом, которые как-то, может быть, находят какое-то, в моем опыте, какое-то подтверждение своим идеям. Пишите, как вы пишете, или там рисуете, или сочиняете свое творчество. Вы сначала продумываете идею, или потом уже как бы на основе придуманного находите эту идею. Мне правда очень интересно, потому что последние месяцы я чувствовал, что это я дебил. Ну и там типа ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В iTunes, пожалуйста, напишите что-нибудь в отзывах. Пора уже выходить в топы, потому что там какое-то говнище, судя по всему. Вот. Если вы слушаете в Телеграме, не отписывайтесь. Если слушаете в Яндекс.Музыке, то респект.
Это был культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Вы можете поддержать нас тем, что поставите хорошую оценку в приложении Apple Podcasts или проспонсируете нас на Патреоне, взамен получив бонусный контент. Но можете ничего из этого не делать, потому что у нас свободная страна.